Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Очередной выпуск «Последних известий» представит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главных новостях. Прокурор потребовал смертного приговора для Нурпаши Кулаева. В России возбуждены новые дела по обвинению в дедовщине. В Пакистане в результате теракта погибли более 20 человек. Представительницы комитета «Голос» Беслана объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В четверг во Владикавказе суд перешел к прениям сторон. Было зачитано обвинительное заключение. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертного приговора.
По совокупности преступлений окончательно назначить наказание Кулаеву Нурпаше Абрухашевичу путем частичного сложения наказаний в виде исключительной меры наказания смертной казни.
Говорил прокурор. По версии следствия, Кулаев – единственный оставшийся в живых участник нападения на школу в Беслане в сентябре 2004 года. В результате теракта погиб 331 человек, большинство из них – дети. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева врачи оценивают как стабильно тяжелое. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Накануне врачи госпиталя Бурденко удалили выступающую из плоти часть кости и приступили к тщательному обследованию пациента, рассказывает сестра Андрея Марина Муферт.
На более глубоком таком обследовании единственное выявили у него закупорка вен, жидкость обнаружили в легких, в области сердца. То, что проводилось в Челябинске, все вот эти процедуры, все это лечение, оно как бы сейчас заново будет проводиться здесь.
Мать Андрея Галина Павловна находится с сыном. В госпитале ей предоставили общежитие и трудоустроили. Рядовой Андрей Сычев был призван в ряды российской армии из города Краснотуринск Свердловской области в июне 2005 года. После курса молодого бойца проходил службу в батальоне обеспечения учебного процесса при Челябинском высшем военно-командном училище. Во время издевательств в новогоднюю ночь несколько молодых солдат были избиты старослужащими. Более всех пострадал Андрей Сычев. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Краснодаре прокуратура Северокавказского военного округа возбудила уголовное дело в отношении прапорщика одной из воинских частей. По данным следствия, обвиняемый Станислав Шкрибурнов избил младшего сержанта Александра Белова, которому пришлось удалить селезенку. Сегодня же стало известно о другом случае неуставных отношений в армии. 7 февраля в воинской части Бадуфой офицеры устроили бои без правил. В результате один солдат попал в больницу в критическом состоянии, сообщает агентство «Регнум». Российское представительство Международной организации писателей «Пен-центр», возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель центра Александр Ткаченко. По его словам, налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на котором стоит здание «Пен-центра». Требование налоговых служб Ткаченко считает необоснованным, так как его организация не является владельцем или арендатором земли. Руководитель «Пен-центра» уверен, что истинная причина в политической самостоятельности организации. МИД Грузии начал процедуру депортации 3 российских офицеров, задержанных вчера в зоне грузино-осетинского конфликта. Военнослужащим предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. По утверждению грузинских властей, у них отсутствуют не только визы, но и паспорта. Между тем, госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава опроверг сегодня сообщение о вводе в зону конфликта дополнительных подразделений грузинской армии. Суд города Краснокаменск Читинской области снял с Михаила Ходорковского взыскание, наложенное руководством колонии, где экс-глава ЮКОС отбывает наказание. Начальство утверждало, что Ходорковский без разрешения оставил рабочее место. Адвокат Наталья Терехова доказала суду, что бывший руководитель ЮКОСа не покидал пределов швейного производства. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель пресс-центра Ходорковского Михаил Дбар.
Это взыскание было наложено администрацией колонии якобы за то, что Михаил Ходорковский самовольно оставил свое рабочее место в швейном цеху. Это не так. В процессе работы у Михаила Ходорковского сломалось оборудование, и он в соответствии с инструкцией пошел, чтобы сообщить об этом наладчику цеха. При этом рабочее место, которым является швейный цех, он не оставлял.
Говорил представитель пресс-центра Михаила Ходорковского.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Пакистана, в городе Хангу, смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 22 человека, много раненых. Разъяренные участники процессии начали громить и поджигать окрестные лавки. В город направлены войска. Шииты отмечают праздник Ашура, посвященный памяти Хусейна, внука пророка Мухаммеда, убитого в 680 году. Наиболее массовые мероприятия проходят в этот день в Ираке. Именно там, в битве при Кербеле, погиб шиитский святой. Из афганского города Герат сообщают о столкновениях между шиитами и суннитами. Есть жертвы. В больницу доставлены по меньшей мере 17 раненых. В Турции продолжаются протесты против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
В курортном городе Измир на улицы вышли тысячи жителей, которые призвали отказаться от продукции европейских компаний. Митингующие устроили костер из упаковок крупнейшего в мире производителя пищевых продуктов швейцарской компании Nestlé, ошибочно полагая, что это датская компания. Федерация отелей Анталии заявила о недопустимости разжигания религиозной розни и нетерпимости по отношению к европейцам. По словам представителя федерации, Турцию посещают в год более 20 миллионов туристов из европейских стран. Опасаясь за свою жизнь, большинство из них могут отказаться от поездок. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Три палестинских боевика атаковали на рассвете контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и сектора Газа. Экстремисты обстреляли израильских солдат и пытались забросать здание КПП гранатами. Ответным огнем двое нападавших были убиты, судьба третьего пока неизвестна. Среди израильтян потерь нет. Ответственность за нападение взяли на себя сразу две группировки – Комитета народного сопротивления и бригады мучеников «Аляксы». В Стамбуле в результате взрыва бомбы погибли по меньшей мере 4 человека, пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Бомба взорвалась в интернет-кафе, который часто посещали сотрудники расположенного рядом отделения полиции. Среди погибших двое полицейских. Тревога, объявленная в одном из зданий Сената США в Вашингтоне, оказалась ложной. Анализы воздуха показали, что он безвреден.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Дарья Жарова. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На процессе по делу Нурпаши Кулаева гособвинение потребовало приговорить подсудимого к смертной казни. Правозащитники вновь заявляют о бедственном положении беженцев в России. Как далеко продвинулся Иран в создании баллистических ракет, способных нести ядерное оружие? Мнение американских экспертов. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Но вначале к центральной теме этого часа. В России становится все больше общественных организаций, объединяющих обычных граждан для борьбы за свои права. В Москве объявлено о создании общественно-политического движения «Диггеры за права граждан». В Алтайском крае создана организация «За свободу выбора». Как отмечают политологи, для россиян это единственный способ громко заявлять о своих проблемах, потому что власть к ним, как правило, не прислушивается. Рассказывает Любовь Чижова.
Российские диггеры становятся правозащитниками. Об этом заявил в Москве руководитель отряда «Диггер Спас» Вадим Михайлов. Общественно-политическое движение «Диггеры за права граждан», как говорится в программном заявлении, призвано дать отпор бюрократическим и олигархическим структурам, халатно распоряжающимся жизнями россиян. О том, почему диггеры пошли в политику, говорит Вадим Михайлов.
Время конфронтации, о котором мы часто говорили, к сожалению, продолжается. Эти конфронтации не только с муниципальными властями, но даже с муниципальными, но и в регионах у диггеров есть, а поскольку наше движение многорегиональное, даже есть международный план выхода от нас, людей, которые создали в разных странах мира подобные движения, то, естественно, настала пора объединяться. Вот мы испытывали и испытываем в последнее время огромнейший прессинг муниципальных властей за критику. И более того, отряд «Диггер Спас», хорошо проявивший себя, как вы знаете, в Норд-Осте и в других ситуациях, связанных с чрезвычайными ситуациями и в Москве, и в области, и в других городах, и даже в других странах, начали зажимать, и практически людей хватают во время работы, во время спасательных мероприятий, выкручивают руки, доставляют в ГУВД, УВД, заставляют проходить отпечатки пальцев, рассылают это по другим УВД и так далее. То есть идет абсолютнейший вот такой вот прессинг и беспредел. Городская дума, не уведомив меня как основателя движения о том, что происходит, приняла закон, который вообще запрещает не только спускаться в какой-либо подземный люк, там у них как митинги и шествия в подземных коммуникациях это шло раньше, а вообще практически там звучит слово «диггеры», и конкретно, если там видят возле люка, не просто там его сотрудника, а непосредственно меня, нужно обязательно взять, доставить в отдел, там пройти все те же экспертизы и так далее, а вот что-то удастся навешать. Пришло время массового движения. После отказа от большинства социальных обязательств государства, презрительно называемых властью льготами, удар либеральных реформ направлен на последнее, что осталось у многих российских семей, наше с вами жилье, то есть на ЖКХ. Сегодня жилищная политика, проводимая в стране крупным бизнесом, направлена на обогащение строительных, коммунальных, энергетических монополии, продолжая стимулировать коррупцию и безответственность со стороны чиновников всех мастей. Тарифы на ЖКХ-то уже сейчас бессовестно завышены, но продолжают неудержимо расти. Я бы сказал, это экспоненциальный рост. Чиновники просто не могут остановиться. А с другой стороны, при этом состояние домов и качество жилищных услуг, как вот мы всегда и утверждали, и это знаем, неуклонно ухудшаются. Неуклонно. Новый жилищный кодекс не просто допускает, но фактически провоцирует массовое выселение людей из своих квартир и делает жилье еще менее доступным. Причем ведь массовое выселение людей в агломерации спальных районов. Совсем не по конституционным и иным правам граждан, которые имеют право получить жилье здесь же адекватное, потом расселяться и так далее. Мы участвовали во всей этой бодяге, видели, какой беспредел происходит против жителей, нам это надоело.
Говорил лидер российских диггеров Вадим Михайлов. В Новосибирске общественная организация «Свобода выбора» готовит в ближайшее время целую серию акций протеста. Таким образом, граждане протестуют против приговора 4 года лишения свободы Олегу Щербинскому, водителю, признанному виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Подробнее об этом корреспондент радио «Свобода» в Новосибирске Кирилл Маковский.
«Свобода выбора» – очень молодая организация. 19 мая в Новосибирске, как и по всей России, проходила акция в поддержку автомобилей с правым рулем. Пикеты и многочисленные оранжевые ленточки, повязанные автолюбителями на свои машины, сделали свое дело. Очередная атака на праворульные автомобили была отбита. Осознав свою силу, автомобилисты решили объединиться. Так, летом прошлого года во Владивостоке и Новосибирске появились две организации с одинаковым названием – «Свобода выбора». За каких-то полгода удалось провести несколько громких акций. Один только осенний марш пустых канистр чего стоит. Но, как считает Михаил Коваль, президент Новосибирской региональной общественной организации «Свобода выбора», других поводов для протестов, по крайней мере, на их век, хватит. Михаил вместе с товарищами сейчас готовится к пикету в поддержку Олега Щербинского. Поэтому интервью с ним я записывал по телефону.
Интересы автовладельцев, как некого класса людей, которые достаточно обеспечены и могут позволить себе иметь транспорт, неважно, праворульный, леворульный, какой угодно, постоянно подвергают каким-то, скажем так, нападкам. То транспортные налоги непонятно почему повышаются, хотя, в принципе, у государства невероятный стабилизационный фонд. То бензин вдруг растет, то...
Пожалуй, главным достижением свободы выбора стал отказ областных властей от значительного повышения транспортного налога. Теперь, как минимум на 2 года, ставки не изменятся. Кроме того, не власти, а именно эта общественная организация обнаружила, что в течение 3 лет Новосибирская область по ошибке ежегодно недополучает из федерального бюджета по 300 миллионов рублей на строительство дорог. А ведь плохие дороги были главным аргументом чиновников, пытавшихся увеличить транспортный налог. О том, как шла эта борьба, вспоминает член Координационного совета организации «Свобода выбора» Андрей Крамаров.
14 декабря прошлого года областным советом рассматривался вопрос о повышении ставок транспортного налога для физических лиц в Новосибирской области. При нашем участии этот документ был отправлен на переработку, и одновременно с этим мы подготовили открытое письмо депутатам областного совета с предложением выйти на правительство Российской Федерации, на Государственную Думу Российской Федерации и решить вопрос о недопущении запретов на эксплуатацию автомобилей с правом расположения руля. В настоящее время в профильном комитете Государственной Думы рассматривается наше обращение.
Сейчас в Новосибирской свободе выбора состоят около 20 человек. Однако на их акции протеста приходит в несколько раз больше людей.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Кирилл Маковский. О том, почему обычные россияне объединяются в общественной организации, говорит политолог Борис Кагарлицкий.
Абсолютно принципиально. Появление новых общественных и политических движений сейчас у нас в городе и у нас в стране. Важно, чтобы те люди, те миллионы людей, которые лишены сейчас возможности высказаться в средствах массовой информации, лишены голоса на уровне большой политики и даже на уровне каких-то общегородских дискуссий, чтобы эти люди получили возможность самим высказаться о своих проблемах, защищать свои права, добиваться того, чтобы их уважали, чтобы с ними считались. На мой взгляд, это вообще главная политическая проблема сегодняшней жизни, потому что политика не имеет почти никакого отношения к реальной жизни большинства людей, к их реальным повседневным жизненным проблемам. То есть нужно создать некий фокус, создать некую точку, вокруг которой начинает происходить объединение, люди начинают находить друг друга, возникают сети социального сопротивления. И в этом плане Москва, конечно, вроде бы отстает от многих других регионов России, но острота и напряжение конфликта во многих случаях ничуть не меньше. Задача стоит в том, чтобы все эти движения скоординировать, чтобы их объединить, чтобы они получили свой политический и общественный голос, и чтобы, наконец, с ними начала считаться власть как на городском, так и на общенациональном уровне.
Это было мнение политолога Бориса Кагарлицкого. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Программу «Время свободы» продолжит заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева. Обвинение потребовало для подсудимого смертного приговора. Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском районе райцентре Курчелой стал бытовой газ, утверждается в заключении экспертизы. Военнослужащему Андрею Сычеву сделана еще одна операция в московском госпитале имени Бурденко. Российское представительство Международной организации писателей «Пен-центр», возможно, будет закрыто. Инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на котором стоит здание «Пен-центра». Руководство «Пен-центра» уверено, что истинная причина требований властей в политической самостоятельности организации. На волнах Радио Свобода второй информационный час программы «Время свободы», а в 9 часов вечера по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Коротко о темах сегодня. В Петербурге вышел сборник «Иосиф Бродский. Глазами современников», а в Москве трехтомное собрание сочинений театрального критика Натальи Крымовой. В Челябинске завершился фестиваль «Новое кино России». Кража в Псковском музее, проблемы сохранения музейных фондов и воспоминания о режиссере Борисе Понизовском. Напомню, что впервые российский час «Поверх барьеров» в эфире «Радио Свобода» в 9 часов вечера по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в казахстанской печати. Его подготовил наш корреспондент в Алма-Ате Сергей Козлов.
Недвижимость вернется в легальный оборот, пишет «Казахстанская правда». В парламент внесен проект закона об амнистии в связи с легализацией имущества, в котором предполагается с помощью разовой акции включить систему легального учета имущества, находящееся в теневом обороте и не оформленное надлежащим образом. Иными словами, после легализации теневых капиталов в 2001 году в Казахстане грядет легализация незаконного имущества.
Ждет ли Казахстан вторая волна эмиграции русскоязычного населения, задается вопросом газета «Литер». По мнению редакции, это может произойти в случае принятия России закона о репатриантах. В парламенте уверены, что нет, так как уровень жизни в Казахстане выше, чем в России. А председатель русской общины Казахстана Юрий Бунаков уверен в том, что Россия никакого закона о репатриантах не примет, потому что это огромные средства. Если вдруг случится такое, что к власти в Казахстане придет ярый националист, то русскоязычное население может эмигрировать в Россию. Но пока во главе страны мудрый руководитель, считает Бунаков.
Чистка мегаполиса. Газета «Экспресс-К» о проблемах Алматы. В связи с потеплением и таянием снега город просто утопает в грязи и нечистотах. Городские власти не то что не справляются с этим, а, похоже, ничего не хотят делать. Ситуацию пришлось взять под личный контроль акиму, главе городской администрации Имангали Тасмагамбетову. При этом методы аким избрал прежние, советские. Вместо реальных действий пригрозил уволить акимов районов, если те не уберут грязь в течение недели.
Между тем, газета «Деловая неделя» в материале «Здесь будет город-брокер» рассказывает о проекте создания в Алма-Ате регионального финансового центра. В числе прочего, здесь планируется создать фондовую биржу, где бы все желающие смогли покупать акции ведущих компаний. Пока же в Казахстане нет не только подобного учреждения, но и фондового рынка как такового.
«Игра на выживание. Еженедельный караван», спрашивает читателей, можем ли мы войти во Всемирную торговую организацию, если не в состоянии прокормить самих себя. Вступление в ВТО откроет границы для более качественной и дешевой зарубежной продукции. А ведь рынок и без того переполнен товарами импортного производства. Но пока государство еще может регулировать их поток, дабы обеспечить относительно стабильную работу своих предприятий. Но вскоре Казахстану придется пожертвовать интересами отечественных производителей, и многие специалисты уверены, местные предприятия будут поставлены на грань выживания.
«Демократия не всегда совершенна, но альтернатива ей диктатура», пишет оппозиционная газета «Республика». Приходится, к сожалению, констатировать, читать газету, что демократия, свобода и права человека остались в нашем обществе практически абстрактными понятиями, а зачастую еще и дискредитированными. Никакой связи между обеспеченной жизнью, уважением человеческого достоинства, справедливостью и демократией подавляющая часть общества не усматривает.
А газета «Время» продолжает расследование громкого скандала вокруг ближайшего соратника президента Назарбаева, министра иностранных дел страны Касым Жомарта Токаева, уличенного в приватизации престижного дома приемов МИДа в Алмате. Этот дорогостоящий исторический объект, как оказалось, теперь принадлежит сестре и племянникам министра. Токаев сам обратился в газету и попытался оправдаться, из чего редакция делает вывод. Коррупция, семейственность, пренебрежение к законам в окружении Назарбаева стало нормой. Таковым эти материалы казахстанской прессы.
Обзор публикации подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов. Московское время 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России, по данным правозащитников, практически перестали предоставлять статус беженца и временного убежище. По мнению руководителя центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной, власть не выполняет свои международные обязательства и не гарантирует иностранным гражданам защиту от возвращения в страну, где им грозят пытки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Правозащитники из центра «Мемориал» совместно с группой адвокатов начали кампанию против выдворения и депортации иностранных граждан, ищущих убежище в России. Если в 1999 году Федеральная миграционная служба признала беженцами почти 80 тысяч человек, то в 2004 всего 614. Прямо противоположно выглядят данные по выдворенным иностранцам. В 2003-м их оказалось чуть более 53 тысяч, а уже через год почти 104 тысячи человек. По словам руководителя правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной, Россия выдает иностранных граждан государства, где им грозят пытки и тюрьмы.
Сейчас наш президент дружит с президентом Узбекистана. И вот у меня есть твердое убеждение, что между ними есть договоренность о выдаче тех, кого просит Узбекистан. А просит он кого? Тех, кто представляет собой оппозицию. А оппозиция, как известно, в Узбекистане преследуется жесточайшим образом. Там есть пытки, там есть несудебные казни.
В последнее время участились случаи выталкивания на родину граждан Афганистана. Миграционные службы посчитали, что ситуация в этой стране стабилизировалась, а современное афганское общество отличается политической терпимостью. О судьбе так называемого беженца на месте рассказывает адвокат Ольга Чумакова.
Абдул Басир Абдул Рашид выехал в 1984 году в составе афганских детей-сирот из Кабула в Казахстан. Получив там образование, он приехал в Россию в 1992 году. Выезжать он в Афганистан не хочет. Мы считаем, что ему опасно возвращаться в Афганистан, поскольку он может подвергнуться преследованиям со стороны вот тех самых негосударственных образований, которые будут преследовать тех людей, которые каким-то образом были связаны с коммунистическим режимом.
По мнению адвокатов, наибольшая проблема заключается в том, что в судах рассмотрение дел о лишении человека статуса беженца поставили на поток. Постановление о выдворении судья принимает за 5 минут, рассказывает руководитель программы «Помощь политическим беженцам из Центральной Азии Комитета гражданское содействие» Елена Рябинина.
1.5 месяца назад в городе Самаре в зале суда освобождены 2 гражданина Кыргызстана, которые перед этим 11 месяцев содержались в следственном изоляторе. С них сняли наручники, их выпустили из клетки, попросили подождать полчаса, не уходить, потому что должны оформить документы. В течение этого получаса было проштамповано решение об их административном выдворении за нарушение правил пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, заключающееся в отсутствии регистрации по месту пребывания. Тут же наручники, приемник-распределитель. На 7-й день они высылаются.
Правозащитники уверены, что с каждым годом количество выдворенных из России иностранцев будет расти. Особенно это касается Москвы. Не так давно мэр столицы Юрий Лужков дал установку выдворять больше. Миграционные службы наказ городоначальника выполнять готовы. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:24. Программа «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Германский, северокорейский и российский гражданин, отставной офицер, помогает Ирану в создании баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку. Об этом в среду агентству Reuters сообщили представители германских спецслужб. Гражданам Германии были предъявлены официальные обвинения. Российский гражданин якобы передал Тегерану описание советских ракет ССН-6. Эта информация поможет иранцам увеличить до 3500 километров дальность действия и повысить точность попадания уже существующих иранских баллистических ракет. Что сегодня известно о том, как далеко зашли иранцы в своей ракетной программе? Вопрос американскому военному эксперту, сотруднику фонда наследия Бейкеру Спрингу. Насколько мы знаем, сейчас внимание иранцев сосредоточено на модернизации ракет «Шахаб-3» и «Шахаб-4». Дизайн «Шахаб-4» во многом базируется на дизайне советской ракеты «СС-4», доставшейся иранцам, скорее всего, из российских источников. Очевидная ближайшая цель Тегерана — создать ракету, способную поражать цели в любой точке Европы. И, судя по этим последним сведениям, иранцы ее осуществляют, прибегая к услугам разнообразных источников. Насколько серьезную проблему для Тегерана представляет оснащение этих ракет ядерными боеголовками? Я бы не назвал это легкой задачей. Но поскольку этим технологиям уже десятилетия, ими обладают несколько стран, о них осведомлены тысячи специалистов, то овладение секретами, так сказать, упаковки ядерного заряда в боеголовку — лишь дело времени. Как только иранцы получат оружейные ядерные материалы, дорога к созданию ракетной боеголовки станет очевидной для них. Причастность российского гражданина к продаже Ирану ракетных технологий вновь заставила американских экспертов задать вопрос о роли России в вооружении Тегерана. Можно ли сегодня сказать, по-вашему, что российское правительство контролирует военный экспорт в Иран? Я думаю, русские могут приложить больше усилий для охраны своих и ядерных, и ракетных арсеналов. Так считает и официальный Вашингтон, не очень, к слову, довольный уровнем сотрудничества в рамках инициативы по снижению взаимной угрозы. Вообще, трудно представить, что кто-то из россиян в здравом уме будет продавать радикальному иранскому режиму оружие, которое может быть направлено против России. Ведь у противников России есть хороший повод для негодования – Чечня. Говорил американский военный эксперт Бейкер Спринг. Сотни американцев с оружием в руках по собственной инициативе вышли на охрану государственной границы. Они называют себя «минетменами», так называли ополченцев времен войны за независимость. Во времена американской революции такие люди были готовы встать под ружье в любую минуту. Сейчас они поднялись для борьбы с иммигрантами. Подробнее об этом явлении рассказывает Ян Рунов.
Организация Minuteman Project привлекла внимание после того, как ее члены начали патрулировать границу с Мексикой, чтобы преградить путь нелегальным иммигрантам. Несмотря на недовольство президента Буша и президента Мексики Фокса, минетмены не только не прекратили дежурить на мексиканской границе, но появились и на границе с Канадой. А теперь новое дело. Филиалы организации стали появляться в штатах, далеких от границ, в частности в Вирджинии, где минетмены фотографируют нелегальных иммигрантов, собирающихся в определенных городских точках в ожидании найма на работу. Эти фотографии затем передаются федеральным властям, призванным выявлять и депортировать нелегалов. Газета «Вашингтон-Пост» описывает жизнь одной из активисток движения Кармен Мерсер, 51 года. Маленькая, но боевая бабуся прибыла из родной Аризоны в столицу Соединенных Штатов, чтобы участвовать в демонстрации против нелегальной иммиграции. В своем родном штате она вместе с той или иной подругой выезжает к границе с Мексикой в ночной дозор на старом «Шевроле-пикапе». Дамы заезжают на вершину холма, рассаживаются там на раскладных стульчиках, достают бинокли ночного видения, уоки-токи для радиосвязи и револьвер. У Кармен Мерсер собственный кольт 45-го калибра. Но имеет ли право Кармен Мерсер и ее друзья-минетмены брать на себя патрулирование границ, да еще с оружием в руках? На этот вопрос ответил научный сотрудник Хадсоновского института Джеймс Эдвардс. Я полагаю, начать надо с вопроса, имеют ли право люди собраться вместе во имя какой-то идеи и создать организацию. Да. Право собраний, даровано им американской конституцией. Имеют ли право американцы брать закон в свои руки? Нет. Этого конституция не позволяет. Могут ли они патрулировать приграничные районы, будучи вооружены? Да. Могут ли они использовать огнестрельное оружие для самозащиты? Безусловно. И это право им гарантировано второй поправкой к конституции. Могут ли они совершить вооруженное нападение на нарушителя границы? По закону – нет. И, к счастью, о таких случаях я пока не слышал. В целом, минетмены действуют в рамках закона, создавая свои организации, вооружаясь и фотографируя людей на улицах и на рабочих местах, где используется труд нелегальных иммигрантов. И, конечно же, у американцев есть право не соглашаться со своим президентом и его планом решения проблемы нелегальной иммиграции. Это по-американски. Так считает Джеймс Эдвардс из Хадсоновского института. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Главной темой сегодня — маленькая победа Михаила Ходорковского. Суд признал незаконным тюремный выговор заключенному. Продолжение так называемого карикатурного скандала. Итоги, предварительные итоги визита Владимира Путина в Испанию. Открытие международного кинофестиваля в Берлине. Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы». 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском райцентре Курчелой стал бытовой газ, говорится в заключении экспертизы. При взрыве во вторник погибли 13 человек, 20 получили ранения. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева по-прежнему стабильно тяжелое. Российское представительство международной организации писателей «Пенцентр», возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель центра Александр Ткаченко. Налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на котором стоит здание Пенцентра. Ткаченко уверен, что истинная причина требований властей в политической самостоятельности организации. Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава не исключил, что трое российских военнослужащих, задержанных в среду вечером в зоне грузино-осетинского конфликта, будут депортированы. Хайндрава также назвал несоответствующими действительности заявление руководства Южной Осетии о том, что Грузия ввела в зону конфликта 250 солдат из горийской пехотной дивизии. На севере Пакистана смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли не менее 15 человек, много раненых. Три палестинских боевика атаковали на рассвете контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и сектора Газа. Среди израильтян потерь нет. Ответственность за нападение взяли на себя сразу две группировки – Комитеты народного сопротивления и бригады мучеников Аль-Аксы. Международная правозащитная организация Freedom House приостанавливает свою деятельность в Узбекистане. Власти республики обвинили правозащитников в нарушении законов. В числе обвинений – организация бесплатного доступа местных жителей к интернету. Суд города Краснокаменск Читинской области удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского Натальи Тереховой. Руководство колонии, где экс-глава ЮКОСа отбывает наказание, утверждало, что Ходорковский без разрешения оставил рабочее место. Адвокату удалось доказать суду, что ее подзащитный не покидал пределов швейного производства. И главная тема на этот час России. В России на процессе по делу Нурпаши Кулаева закончилось судебное следствие, и заместитель генпрокурора России Николай Шепель, представляющий обвинение, потребовал для подсудимого исключительной меры наказания, смертного приговора. За ходом процесса следит наш корреспондент в Владикавказе Юрий Багров, который сейчас в прямом эфире. Юрий, здравствуйте. Итак, известно, что обвинение потребовало для подсудимого Нурпаши Кулаева смертного приговора. Последовали ли объяснения, как может быть вынесен такой приговор, если в России существует мораторий на смертную казнь?
Подобных объяснений, здравствуйте, Андрей, подобных объяснений пока не были озвучены генпрокуратурой, но тем делам, которые велись на Северном Кавказе, в частности в отношении Салмана Радуева и известного тракториста в Нальчике, прокуратура всегда требовала смертной казни, но когда судья выносил приговор, формулировка звучала именно так, в связи назначить смертную казнь, но в связи с объявлением моратория заменить на пожизненное заключение. Вероятно, и сейчас будет нечто подобное, хотя еще с защитным словом не выступил адвокат Нурпаши Кулаева. Вероятно, это произойдет на следующем заседании, которое будет во вторник. А после сегодняшнего выступления Николая Шепеля его поддержала большая часть пострадавших, в частности,
Сусана Дудиева, председатель комитета матери Беслана, она сказала, я процитирую, мы согласны с обвинительным заключением, но будем требовать наказания для всех виновных, в том числе и ответственных лиц. А вот лидер другой организации Элла Кисаева, она категорически выступает против вынесения приговора сейчас Нурбаши Кулаеву. По ее мнению, надо опросить всех свидетелей для того, чтобы Нурбаши Кулаев получил назначенный срок или там, пожизненное заключение. В знак протеста она, а также еще 6 человек объявили бессрочную голодовку. Андрей?
Большое спасибо, Юрий. Напомню, на линии прямого эфира был корреспондент «Радио Свобода» в Владикавказе Юрий Багров, который следит за процессом по делу Нурбаши Кулаева, единственного, согласно официальной версии, выжившего участника нападения на школу номер 1 в Беслане в сентябре 2004 года. Московское время 17:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Ее представит Дмитрий Волчек.
Знаменитый индийский художник, 90-летний Макбул Фида Хусейн, принес извинения за картину, на которой он изобразил Индию в виде обнаженной богини, и обещал снять полотно с благотворительного аукциона в помощь жертвам землетрясения после того, как националистические группы обвинили его в богохульстве. 10 лет назад Хусейн также нарисовал серию обнаженных богинь, и это вызвало бурные протесты, а дом художника в Мумбаи был разгромлен. 10 мировых рекордов были поставлены вечером в среду на аукционе «Кристис» по продаже произведений послевоенного и современного искусства. За рекордные суммы были проданы работы Эдуарда Челеда, Франка Ауэрбаха, Георга Безелица и других художников. Самой дорогой работой, проданной на аукционе, стал автопортрет Фрэнсиса Бэкона, более 5 миллионов фунтов при стартовой цене менее 2 миллионов. Руководство «Кристис» отмечает, что рост спроса на современную живопись связан прежде всего с появлением на рынке новых покупателей из Китая и других азиатских стран. Сотрудники южнокорейских кинокомпаний и актеры провели в Сеуле демонстрацию, протестуя против решения правительства сократить до 73 количество дней в году, когда кинотеатры обязаны показывать фильмы корейского производства. Доля отечественного кино на южнокорейском рынке сейчас составляет 60%, однако сторонники нового закона утверждают, что зрители сами должны выбирать, что им смотреть. В Мадриде в четверг открылась международная ярмарка современного искусства «Арко». В ней примут участие более 250 галерей из 31 страны. Почетным гостем ярмарки стала Австрия, представившая коллекции 22 галерей. В этом году ярмарке «Арко» исполняется 25 лет. Объявлены номинации на гонконгские кинопремии, церемония вручения которых состоится 5 апреля. Главные претенденты – боевик «Семь мечей» режиссера Цуи Харка и мюзикл «Возможно, любовь» Питера Чанхусуна, номинированы по 11 категориям. Фильм Чена Кайге «Обещание» – самая дорогая постановка в истории китайского кино с бюджетом в 40 миллионов долларов, получил 5 номинаций.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Москве 17 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ходе недавнего визита в Армению и Азербайджан вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов обсудил вопросы военно-технического сотрудничества с этими странами, и в частности речь шла о продаже российских вооружений. В Баку не исключают, что часть закупленного Арменией российского оружия может в итоге оказаться на территории Нагорного Карабаха, что еще больше осложнит армяно-азербайджанские отношения. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
И в Ереване, и в Баку вице-премьер российского правительства, министр обороны Сергей Иванов, говорил о намерении Москвы продавать оружие обеим странам с учетом баланса сил в регионе. Россия подписала договор с Азербайджаном о военном сотрудничестве несколько лет назад. Постсоветское сотрудничество между Россией и Арменией имеет богатую традицию. Главный редактор армянской газеты «Аравот» Арам Абрамян объясняет эту традицию политическими и историческими факторами.
Да, действительно, наиболее тесное сотрудничество России из постсоветских республик было именно с Арменией. Я думаю, что в этом есть политический элемент, потому что после развала Советского Союза Россия раздала так всем сестрам по серьгам, то есть распределила свое оружие между республиками. Но с Арменией связывают особые отношения, видимо, прежде всего потому, что в Армении существует такая традиция политическая, которая много уже, можно сказать, 2-3 века, что именно русское оружие может нас защитить от турецкой угрозы. И поэтому до сих пор вот в сознании людей, в сознании политической элиты эта мысль существует. Я думаю, что прежде всего это связано именно с этим.
Обеспокоены ли в Ереване фактом продажи российского оружия Баку? Продолжает главный редактор газеты «Аравот» Арам Абрамян.
Я думаю, что кого-то это беспокоит, но я считаю, что это вполне нормальная коммерческая деятельность. И оружие – это прекрасный бизнес, очень плодотворный бизнес для России и для любой другой страны. Поэтому Россия может продавать оружие кому угодно. И, кстати говоря, мне кажется, что здесь также годами, с десятилетиями, может быть, будет преобладать прагматический подход, а не подход к вечному союзнику, другу, который связывает с веками дружбы. И в конце концов, мне кажется, что российские базы из Армении уйдут, и не потому, что кто-то это будет требовать, кому-то будет мешать или кому-то помогать, а просто потому, что это будет экономически невыгодно содержать здесь базы. А политический элемент, он постепенно будет сведен на нет.
Так считает главный редактор газеты «Аравот» Арам Абрамян. Вооруженные силы Азербайджана также создавались на базе советской армии. Поэтому почти вся их боевая техника и оружие изготовлены на предприятиях российского военно-промышленного комплекса, рассказывает азербайджанский военный эксперт Азат Исазаде.
Во время визита Сергея Иванова обсуждалось несколько вопросов. В том числе шел разговор о поставках различных видов вооружения для вооруженных сил Азербайджана. Почему? Я хотел бы, во-первых, напомнить, что вооруженные силы Азербайджана на 90% укомплектованы продукцией ВПК России. Если говорить о тяжелой технике, артиллерии, авиации, то вообще, наверное, на все 100%. Между Азербайджаном и Россией уже несколько лет существует соглашение о военном сотрудничестве, в которое входит подготовка кадров, ремонт техники, в том числе поставки различных видов вооружений. А учитывая, что с этого года бюджет, военный бюджет Азербайджана возрос, то, в принципе, ничего удивительного, если Азербайджан решил несколько обновить свой военный потенциал или же просто, доукомплектовать какие-то, недостающие части. Разговор идет о ремонте, восстановлении, поставке комплектующих, боеприпасов. И Россия, и Азербайджан в этом плане, конечно, ограничены договором о ограничении обычных видов вооружений в Европе, о так называемом южно-фланговом соглашении. И у Азербайджана, и у России есть квоты на тяжелую технику, артиллерию, авиацию в этом регионе. И что бы Азербайджан ни закупал у России, он не имеет права превысить эти квоты. Поэтому я думаю, что любая закупка вооружения будет контролироваться европейскими структурами. Согласно этому договору, Азербайджан обязан в течение года принять до 8 инспекций различных европейских стран.
В Баку осторожно отнеслись к заключению с Арменией соглашения о новых поставках российского оружия.
Естественно, из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном, значит, любая поставка вооружений в Армению вызывает в Азербайджане как в обществе, так и в официальных структурах негативную оценку. Тем более, что факты говорят о том, что вооруженный потенциал Армении превышает квоты, которые ей дозволены.
Военный эксперт Азат Исазаде не исключает, что российское оружие в итоге может оказаться в Нагорном Карабахе.
Период военных действий, то есть с 92 по 95 год, я был в составе вооруженных сил Азербайджана, был сам свидетелем, что такие факты были. Разговор шел как о новейших видах вооружения, так и о простых, о простом обычном огнестрельном оружии. То есть такие факты были, и исключать, что это может быть, тоже нельзя. Но это не значит, что Азербайджан должен рассматривать как потенциального противника. Чтобы этого не было впредь, надо предпринимать какие-то политические, дипломатические шаги, добиваться нейтральной позиции России. К сожалению, пока не говорить о нейтралитете России в вопросах Южно-Кавказского региона еще рано.
Так считает азербайджанский военный эксперт Азат Исазаде. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 17 часов 45 минут. Сейчас в нашей программе заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал сегодня для подсудимого смертного приговора. Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском райцентре Курчелой стал бытовой газ, говорится в заключении экспертизы. При взрыве во вторник погибли 13 человек, не менее 20 получили ранения. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделан операция в московском госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева по-прежнему стабильно тяжелое. Российское представительство Международной организации писателей «Пен-центр», возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель центра Александр Ткаченко. Налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на которой стоит здание «Пен-центра». На севере Пакистана смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 15 человек, много раненых. Три палестинских боевика атаковали на рассвете контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и сектора Газа. Среди израильтян потерь нет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама Ивана Трифилова.
Более 40% российских граждан не пользуются никакими банковскими услугами. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное по заказу Государственного агентства по страхованию вкладов. Согласно результатам опроса, лишь менее трети респондентов, 32%, имеют сейчас банковский вклад или банковский счет, а 27% пользуются услугами банков только для оплаты коммунальных услуг, потребительских кредитов, а также для пересылки денежных переводов. Переход государственных органов России на биржевые закупки нефтепродуктов позволит бюджету сэкономить 80 миллиардов рублей или в пересчете почти 3 миллиарда долларов, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Ранее сообщалось, что биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами может быть организована в России в 2007 году. Для стимулирования нефтяных компаний к участию в таких торгах антимонопольная служба предлагает снизить ставки акциза и экспортной пошлины для участников биржевого рынка. говорит заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.
Мы предлагаем стимулировать участников рынка для продажи нефтепродуктов на биржевой площадке. Мы говорим, что можно было бы делать скидки с акцизов для тех участников, кто торгует на биржевой площадке, а также делать снижение таможенных пошлин, если экспортный контракт заключен на биржевой площадке. Сейчас достаточно серьезная нагрузка для нефтяных компаний и по налогам, и по акцизам, и по таможенным пошлинам.
Государственная нефтяная компания «Роснефть» ведет переговоры с китайскими нефтяными компаниями об организации собственного сбыта нефтепродуктов Китая, сообщил ее президент Сергей Богданчиков. Сейчас «Роснефть» продает в Китай только нефть. Для увеличения своей ресурсной базы в 2006 году «Роснефть», по словам Сергея Богданчикова, намерена участвовать в аукционах на право разработки участков недр, однако не планирует покупать нефтедобывающие активы.
Задача ставится такая, что с тех 15%, которые сегодня «Роснефть» имеет в добыче нефти в целом в Российской Федерации, в ближайшие 10 лет выйти на 25-27%. Задача реальная. Но есть более первые по срокам проекта. Среди них проект «Сахалин-1» на Дальнем Востоке. Проект начинает работать, давать нефть и газ. Проект уже инвестирован на 4,5 миллиарда долларов. Нефть пойдет на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод на первом этапе. Газ на территорию Хабаровского края.
Ростовский завод грузовых автомобилей и южнокорейская компания Hyundai Motor подписали сегодня соглашение о сборке в России двух моделей автобусов. Сейчас в Ростовской области на Таганрогском автомобильном заводе уже выпускаются автомобили Hyundai, легковые Accent и Sonata, а также малотоннажные грузовики Porter. Строительство ростовского завода грузовых автомобилей началось в 2005 году на площадке Таганрогского комбайнового завода. По планам завод начнет производство в августе 2006 года. Его проектная мощность – 30 тысяч грузовых автомобилей и автобусов в год. Российская компания «Северсталь Авто» подписала соглашение с итальянским концерном «Фиат» о производстве в России мини-фургона «Фиат Добла». По планам, их выпуск начнется в 2007 году на заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах, принадлежащем «Северстали». Здесь же в декабре 2006 года планируется начать сборку двух других моделей «Фиат» – легковых автомобилей «Палео» и «Альбиа», из комплектующих, производимых в Турции. Ожидается, что на проектную мощность 30 тысяч автомобилей в год производство выйдет в 2008 году. Российская компания «Руспромавто» подписала соглашение с французской «Рено», предусматривающее организацию в 2007 году на заводе в Ярославле лицензионного производства дизельных двигателей «Рено» для тяжелых грузовиков. И главными покупателями, как предполагается, станут российский автозавод «Урал» и белорусский «МАЗ». Россия к 2009 году может увеличить производство зерна примерно до 89 миллионов тонн, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства страны. В 2005 году российские сельхозпредприятия собрали 78 миллионов тонн зерна. Это на 100 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, в нынешнем сельскохозяйственном году производство зерновых в России может вновь сократиться, так как из-за сильных холодов, по прогнозу министра Алексея Гордеева, в стране погибнет до 30% озимых посевов.
Холода отразятся на урожае плохо, это уже очевидно. Это касается и озимых культур, это касается и производства фруктов, имеется в виду плодовые, семечковые, косточковые, это касается и виноградников. Мы, конечно, особенно обеспокоены состоянием урожая зерна в 2006 году. Необходимо предпринимать меры, которые бы позволили за счет ярового сева перекрыть те потери, которые мы получим на озимых культурах.
Европейская комиссия призвала страны Европейского Союза полностью отменить ограничения на местных рынках труда для работников из 10 стран Центральной, Восточной и Южной Европы, вступивших в ЕС в мае 2004 года. Результаты проведенного комиссией исследования показывают, что их количество оказалось многократно меньшим, чем предполагалось ранее. Из 15 западноевропейских стран лишь 3 – Великобритания, Ирландия и Швеция – полностью открыли свои рынки труда для граждан из новых стран Евросоюза. Остальные теоретически могут сохранять их в том или ином виде до 2011 года. Ежегодно в апреле эти ограничения пересматриваются. Курс доллара на сегодня 28 рублей 26 копеек, на завтра 28.25. Евро сегодня стоит 33 рубля 84 копейки, курс на пятницу 33.85. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов. И завершит второй информационный час программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как легенды хоккея зарабатывали на спорте незаконно. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские евангелические церкви, самые многочисленные христианские деноминации в стране, неожиданно выступили в среду с призывом принять закон, обязывающий американские компании значительно сократить выбросы в атмосферу углекислоты, которая, как считается, усугубляет парниковый эффект и всемирное потепление. «С Божьей помощью мы сможем остановить всемирное потепление во имя наших детей, во имя нашего мира, во имя нашего Господа», заявляют в телевизионном призыве христиане-евангелики. Они выступили за утверждение Конгрессом законопроекта, выдвинутого 3 года назад. Законопроект, дважды проваленный в Сенате, предусматривает сокращение к 2010 году выбросов в атмосферу вредных газов до уровня 2000 года. Для президента Буша, сомневающегося в действенности предлагаемых мер и опасающегося, что они будут смертельно дорогими для экономики, это плохая новость, поскольку христиане-евангелики – костяк его традиционного электората. Но президенту будет трудно что-либо противопоставить своим новым оппонентам, ибо, как сказал один из руководителей движения евангелических церквей, «наше отношение к окружающему миру – это наше отношение к Христу, поскольку он космическая субстанция». Торжество прав пожилого человека. Так воодушевленные друзья 83-летнего Вика Варалла встретили вердикт судьи, позволивший ему заключить брак с 48-летней невестой. Родственники Варалла, страдающего ранней формой старческого слабоумия, попытались предотвратить брак, говоря, что Варалла не способен осознать, что с ним происходит. Однако психиатр сделал заключение о том, что Варалла вполне понимает концепцию брака. Невеста Варалла официально отказалась от любых прав на его собственность. И друзья Читы говорят, что это удивительный пример настоящей любви, которой уже 7 лет. Эта женщина стала столь дорога ему, она так любовно ухаживает за ним, что он попросту счастлив, заявил адвокат улыбающегося 83-летнего жениха. Честные заработки хоккейного тренера в команде легендарного Уэйна Грецки, видимо, не удовлетворили Рика Точета, которому предъявлены обвинения в организации подпольного спортивного тотализатора, где его партнером по бизнесу якобы была жена Уэйна Грецки. Эта шумная история – очередной сильный удар по репутации хоккея в Соединенных Штатах. Она и без того сильно пострадала в прошлом году из-за потерянного сезона, рассказывает Алан Давыдов.
43-летний Уэйн Грецки, признанный величайшим хоккейным игроком, сейчас работает первый сезон в качестве тренера команды «Койоты Феникса» в штате Аризона. Представители правоохранительных органов штата Нью-Джерси сообщили, что жена Грецки, киноактриса Джанет Джоунс, и его помощник по тренерской работе Рик Токет были в числе содержателей подпольного тотализатора, который, впрочем, не имел отношения к хоккею. Следствие подозревает, что Рик Токет, сам бывший известный игрок НХЛ, принял около 1000 ставок на общую сумму 1 700 000 долларов. На кон ставились результаты игр профессиональных и студенческих спортивных команд, в основном футбольных и баскетбольных. Какова была конкретная роль жены Грецки, пока неизвестно. По приглашению властей Нью-Джерси, Рик Токет направляется в этот штат, чтобы выслушать обвинения в организации азартных игр, отмывании денег и сговоре. Не исключено, что его ждет арест. Я уже получил повестку к следователю, но этот вопрос связан не с хоккеем, а с футболом. Сейчас я не могу давать еще какие-либо комментарии. По словам представителя полиции штата Рика Фуэнтеса, Токет получал незаконные спортивные ставки от букмекеров и направлял их в Нью-Джерси своему сообщнику, офицеру дорожной полиции Джеймсу Харни. Фуэнтес сказал, что выявлены свидетельства связи подозреваемых с организованной преступностью. Наблюдатели считают, что эта история может нанести большой удар по репутации не только Грецки, но и всей национальной хоккейной лиги. Только недавно НХЛ возобновила игры после годового тайм-аута. Многие ее лучшие игроки будут участвовать в зимней Олимпиаде в Турине. Сам Грецки так прокомментировал развитие событий. Разумеется, мы озабочены этой ситуацией. Я не знаю, как это все получилось. Мне неизвестны многие детали. Думаю, все уладится. Пока человек не признан виновным, он не виновен. Рик Токет – отличный парень и мой хороший друг. У него трудные времена, и это надо пережить. У нас впереди важная игра. Будем заниматься своим обычным делом и двигаться вперед, несмотря ни на что. На вопрос о том, какую роль в криминальном тотализаторе могла играть его жена, Уэйн Грецки ответил: «Лучше всего спросить об этом ее саму». Сказав, что любит свою супругу Джанет больше всего на свете, выдающийся хоккеист добавил, что сам он не имеет никакого отношения к делу о тотализаторе, если не считать поездок в Лас-Вегас, где азартные игры официально разрешены.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду вечером состоялось, без сомнения, главное событие года в мире поп-музыки – церемония награждения премии Грэмми. Индустрия музыки, теряющая в последние годы доходы, надеется, что такие мега-шоу с участием Мадонны, Стиви Уандера, Пола Маккартни, Бона вернут ей внимание аудитории. Сработает ли эта тактика, не знает, естественно, никто, но а победительницей в одной из престижных категорий, в категории «Женский поп-вокал», стала Келли Кларксон с песней «С тех пор, как ты ушел». Was a long time called your mind. Yeah, yeah.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Российское представительство международной организации писателей «Пенцентр» оказалось на грани закрытия из-за неожиданных претензий налоговых органов. В чем суть этих претензий и почему они были выдвинуты именно сейчас в программе «Время свободы» после объявлений и выпуска новостей.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».